Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 2 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Добрый день.
Здравствуйте.
Прямой эфир, значит, работает телефон 7373948, код города 495. Можно на смс-портал писать плюс 7 925 48 94 8, или в телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Мы начинаем, и я хотел вот вас спросить по поводу этого опроса об отношении граждан России к тому, что происходит вокруг Олимпиады 2016. Получается, что, в общем, большинство граждан верит в то, что против спортсменов, ну, как-то неправильно поступили со спортсменами.
Да, безусловно, большое разочарование, вот, и отчасти даже негодование. Вот, в любом случае, никаких приветственных кликов и радости по поводу того, что вот, наконец, победили допинг в нашем спорте, нет. Вот, а есть подозрение о том, что почему-то вот против нашего спорта борются, не против нашего допинга, а против нашего спорта. И большой вопрос без ответа, почему же наших удаляют, вот, и такую публичную экзекуцию устроили, а с той же жесткостью не применяют эти прекрасные правила к спортсменам из других стран, в том числе и к неоднократно уже увлеченным в применении допинга.
Но подождите, ведь те, которые принимают эти меры к нашим спортсменам, они пытаются так или иначе сделать... Они же говорили о коллективной ответственности. Они хотели сделать так, чтобы люди поняли. Их начальники делают что-то неправильно, люди не поняли.
Ну, от коллективной ответственности и до геноцида, прямо скажем, недолго. Вот, недалекий путь. Поэтому, знаете, кто говорил о коллективной ответственности, он, прямо скажем, плохо учил юриспруденцию и историю, так сказать, Европы и мира 20 века. Вот. Вообще очень слабое, действительно, так сказать, обвинение, по мнению большинства россиян. Вот. И, так сказать, белыми шитками все.
Белыми нитками.
Да, белыми нитками все сшито. Вот. И это вызывает, еще раз повторюсь, больше подозрений в адрес авторов этого доклада, вот, чем там, справедливого негодования по поводу врачей, тренеров, значит, чиновников, которые, значит, вот все это организовали. Ну, имеется в виду массовое применение допинга в нашем спорте.
Подождите, но это некое разочарование во всем спорте, в этой конкретно Олимпиаде или в этих конкретно чиновников, или разочарование, может быть, собственно, в наших спортсменах, хотя я так понимаю, что третий вариант малореален.
Ну, давайте дождемся Олимпиады, уже недолго, через 3 дня она должна открыться, и посмотрим, как те наши спортсмены, кого все-таки допустили к ее участию, как выступят они. Вот по ним-то вроде бы не должно быть сомнений. И вот давайте уж по гамбургскому счету будем считать после Олимпиады. Пока нельзя сказать, что есть большое разочарование в нашем спорте, есть большое разочарование в нашем футболе, но оно с допингом никак не связано. Вот. А что касается вот этого скандала, есть разочарование в мировом олимпийском движении, в его руководстве, и, значит, объясняется, ну, такая самая широкая, такая широко распространенная версия, что все-таки, значит, это Соединенные Штаты и их западные союзники хотят в очередной раз ущемить Россию, лишить ее национальной гордости. Напомню, спорт высоких достижений наряду с космосом, наряду с нашими вооруженными силами, наряду с нашей наукой остается такими вот главными аспектами, которые образуют понятие национальной гордости у сегодняшних россиян. Так что бьют по самому больному.
А последнее время, вот, когда разного рода опросы проводят, вот Brexit, например, это же даже не опрос был, а референдум, и заговорили о том...
А у нас был опрос про Brexit.
Да-да-да. Так вот, и говорят, что очень сильно видно, как село отличается от города, как пожилые отличаются от молодых, вот в этом смысле. А вот в подобного рода отношении к олимпийскому движению есть какая-то разница? Молодые там, или там либералы и консерваторы?
Ну, есть определенные различия, но нельзя сказать, что они как-то уж тут совсем вопиют. Все-таки тех, кто полагает, что обвинения правдивы, и наши спортсмены действительно виновны в массовом употреблении допинга, совсем немного. 7% по России в целом именно эту версию поддерживают. Ну, а дисперсия, смотрите, предпенсионный возраст 45-59 лет, там 8%, пенсионные 5%. Ну, в общем, различия несущественные. Гораздо больше тех, кто полагает, что это все политический заказ, таковых, напомню, порядка 55%, среди молодежи несколько меньше, 45%, среди пенсионеров побольше, 60%. Ну, в любом случае, это самый популярный ответ. Ну и есть еще такой промежуточный ответ, он звучит так. Наши спортсмены действительно массово употребляют допинг, но так делают во всех странах, чьи спортсмены показывают хороший результат на международных соревнованиях. И если наказывают за это только Россию, то это явно несправедливость и политический заказ. Ну, то есть, это вот такой комбинированный вариант ответа, с ним соединились и признание того, что да, действительно, допинг был, но не только у нас. В общем, не надо плохо себя вести, надо не попадаться, если так уж по-простому.
В этом варианте ответа ведь и если наказывают за это только Россию, значит, мы предполагаем, что наказывают только Россию.
Ну, так оно и есть, потому что почему-то мы не слышали на заседаниях Международного олимпийского комитета, так сказать, персонального дела вот ни Соединенных Штатов, ни там Китая, а, в общем-то, много интересных там есть ситуаций, по которым можно было бы много чего порасследовать. Но почему-то слушали дело о России, именно поэтому 31%, очень, так сказать, распространенный ответ, полагают, что все леди или все спортсмены делают это, но наши почему-то попались.
Но 692-й пишет, но есть огромная радость у наших так называемых либералов, это его формулировка, а вот их голос в вопросах виден, он спрашивает.
Ну, у нас в целом...
А вообще, вы спрашивали, какие чувства у вас вызвало то, что происходит? Вот радость, об этом спрашивает 692-й, я не знаю, гнев, может быть?
Ну, доверие эти результаты вызывают у 1%, восхищение у 1%, 2% уважения, 4% спокойствия. Ну, то есть, в общем, вся гамма позитивных чувств, она немного набрала. Значит, кстати, нейтралов очень мало осталось. Обычно у нас доминирует, по какому вопросу, какой вопрос не задай, обычно доминирует безразличие. Тут только 12% сказали, что их доминирующее чувство безразличие, и 8% затруднились ответить. А самые частые ответы... Это разочарование, вот что испытывают 42% опрошенных россиян в связи с допинговым скандалом. Осуждение 20%, злость 13%, недоверие 12%, ну, остальные антипатия, скепсис, надежда поменьше.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает. Так, Мипимпа отмечает, Макларен все-таки юрист, и получается, что если мы вот так интерпретируем то, что написал в докладе, он что, не знал, что делал, пишет об этом. Так, 7373948, теперь наши слушатели по телефону присоединяются. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. А у меня вопрос, а почему не наняли их список подсудиться с этой организацией? Может, они были бы поумнее, чем наши?
В каком смысле?
Ну, тамошних юристов, они наверняка лучше знают право, чем мы.
И они бы выиграли в этом суде?
На их территории, как говорится, и их юристы.
Понятно. Вот, кстати, видите, наш слушатель, по большому счету, обвиняет в том, что произошло, наших юристов. А вы же ведь наверняка спрашивали...
Наш слушатель не одиночка в этом, потому что действительно в прессе просказывают, что проблема большая... То, что проблема оказалась настолько раздута, это связано с тем, что мы недостаточно интенсивно работали вот по этому направлению, в том числе по взаимодействию с Международным олимпийским комитетом, с ВАДой на протяжении нескольких лет. То есть много сделали,
Чиновников обвиняют, вот говорят, это виноват Мутко, там, к примеру.
Да, в том числе и в том, что...
Людей.
Ну, таких людей достаточно много среди журналистов, кто, значит, этим занимается.
Это мы как раз видим, но у вас-то опрос не только журналистов, насколько я понимаю.
Да. Но в любом случае у нас обвиняют прежде всего врачей, следивших за здоровьем спортсменов, 33% говорят о том, что они в этом виноваты. 28% на втором месте Министерство спорта, спортивные чиновники. И почти столько же, 27% сами спортсмены. Чуть меньше тренера. 21%. А тех, кто обвиняет международные олимпийские организации, существенно меньше. 16% полагают, что это они виноваты в том, что наши спортсмены массово употребляют допинг.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Это говорит Москва?
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Ну, что хочу сказать по поводу допингового скандала. Вся эта истерия, которую подняли, она, конечно, не стоит того, что произошло. А вот по поводу юристов предыдущий сказал очень четко. И это правильно. Не наняли даже не просто выдающегося, а среднего адвоката. А поехали защищать кто? Поехала какая-то дама, и руководитель юридической службы. Она вообще, по-моему, не имеет даже образования юридического.
Подождите, ну вот смотрите, опять, это второй человек, который говорит, если бы мы хорошо защищались, то мы могли бы... То есть там типа честный суд получается.
Ну, честный или нечестный, в общем, лучше состязательный. Вот тут-то до суда дело пока еще не дошло. Но,
в любом случае, мы плохо защищались.
И нас поставили перед фактом. Но это действительно так. Вот мы в том числе тоже задаем вопрос, а что следует делать-то вообще в связи с допинговым скандалом? Мы
на и первом это именно месте, самый распространенный вариант.
Самый частый ответ, 15% его называют, это был открытый вопрос, то есть без подсказок, да? Кто что думал, тот что и дает, то и говорил. И вот чаще всего и так 15% говорят, доказывать невиновность, защищать свои интересы в судье.
Вот очень часто в этой связи говорили, раз к нам так, надо вообще-то было, ну, неправильно в этом участвовать. Надо было организовать там, я не знаю, спартакиаду народов Советского Союза, или как это раньше называлось?
Игры доброй воли.
Игры доброй воли, да, а бойкотировать Олимпиаду. Но таких много или нет?
Ну, если напрямую поставить вопрос, то бойкотировать или не бойкотировать, я думаю, много будет. Но мы о другом немножко спрашивали, а что вообще делать? Потому что бойкот – это лишь один из возможных путей, да, то есть их не два, да, там, ну, 5, 6, 10, наверное, вот. И тут тоже вариант бойкота Олимпиадов, тут уже бойкот Олимпиады проскальзывает, но только 3% сказали, что вот это наилучшее сейчас решение в такой ситуации. Большинство полагает, что надо, первое, повторюсь, доказывать невиновность, защищать свои интересы в суде, 15%. Второе, ужесточить проверку на допинг, то есть выполнить свое домашнее задание, 9%. Ну, и, наконец, провести расследование, наказать виновных, 5%. Бойкот Олимпиады только после этого.
Вот бы еще понять, как много людей говорят, наши это должны быть юристы или иностранные. 7373948, потому что, вот видите, уже два человека дозвонились и говорят об одном и том же. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я скажу мягко так. А, Сергей, Подмосковье.
Да, Сергей.
То, что происходит, это на самом деле большинство населения, 5%. У меня очень много знакомых, которые, в общем-то, очень довольны тем, что происходит. Хоть кто-то чуть-чуть перевернул на бок криминально-спортивную вот эту вот пену нашей страны, раковую опухоль нашего бюджета. Вот. Я не злой человек, да, я не либерал. Нет, наоборот. Я член партии «Единая Россия». Вот. Но то, что сейчас происходит, это на самом деле шанс для государства, для прокуратуры, для Следственного комитета, посмотреть изнутри всю структуру наших спортивных криминальных структур.
Наконец-то хотя бы откуда-то из-за границы нам сказали, что вот с этим надо что-то делать. Вот Александр пишет, а есть люди, которые бы четко говорили, что они требуют разгона спортивного руководства?
Ну, есть. Почитайте прессу, почитайте интернет. Вот. И у меня только одна цифра для вас есть. Когда мы спрашиваем, значит, кто виноват, вот Министерство спорта, оно всплывает на второй позиции, 28%. Опережают его только спортивные врачи, через которые, вероятно, допинг, собственно говоря, и попадал к
спортсменам. Но это кажется удивительным. Как вы это можете объяснить? Ведь в большинстве публикаций в СМИ, в средствах массовой информации, в комментариях там действующих депутатов или чиновников обычно как раз говорят не столько о врачах, сколько о чиновниках. Ну, люди требуют увольнений и так далее. А почему вы иначе говорят, когда вы их спрашиваете?
Хороший вопрос. Не знаю. Надо над ним подумать.
7373948.
Видимо, не такие кровожадные, не такие злые члены партии «Единая Россия».
Нет. Вот 692-й, например, пишет в этой связи. Либералы утверждают, что, мол, народ боится опросов, и поэтому говорит вам не все.
Ну, кто-то боится, безусловно. Вот. Но не думаю, что большинство. Дело в том, что у многих вопросы, которые мы им задаем, ну, просто отсутствуют в голове. То есть люди об этом специально не думают.
Вот, а как это вы узнаете? То есть вы приходите, вы задаете человеку вопрос, он говорит, а я знать не знаю, что это такое.
Не, ну это самый честный человек говорит, затрудняюсь ответить, да? А большинство так не говорят. Большинство пытаются все-таки что-то ответить, но времени на подумать, ну, информации на подумать, вот, значит, анализа какого-то у них немного. Поэтому иногда выбирают, так сказать, что-то одно, потом, условно говоря, интервью закончилось, он время прошло, подумал вечером, например, или там с женой обсудил, вот, у него мнение поменялось. Вот. Ну, потому что надо понимать, что далеко не все темы настолько широко резонансные, настолько интересные, как тема, скажем, допингового скандала. Она все-таки очень широко разошлась. Еще раз, почему? Потому что большие ожидания были связаны с Олимпиадой в Рио. Эти ожидания, так сказать, были разогреты триумфальным выступлением российской национальной сборной на Олимпиаде в Сочи. И в целом мы сейчас себя ценим и уважаем гораздо больше, чем, скажем, 3-4 года назад. И все-таки нуждаемся в подтверждениях этого. И лучше такие подтверждения, конечно, получать на полях спортивных битв, чем в битв военных. Вот. Хотя там тоже вполне себе получаем. И тут вот такой конфуз. Такая жесткая посадка. Поэтому, конечно, тема очень актуальная, тема очень резонансная, и большинство людей имеют, так сказать, мнение на этот счет. Еще раз повторюсь, вот какой вопрос из этой серии не взять, везде затрудняюсь ответить очень мало. Там 8%,
такое бывает 10%. Редко.
Такое бывает редко. Ну, как, нередко-нередко. Значит, если, скажем, половина опрошенных затрудняется ответить, значит, вопрос не очень понятный, не очень глубоко народ думает об этом, не очень, так сказать, ответственно, что ли, с нами рассуждает на эту тему.
А взятку им не пробовали дать, пишет Сотый. Потом, значит, Джеймс пишет: до конца Олимпийских игр нас еще не раз унизят. Мипимпа пишет: обвинять профессиональных спортсменов — это все равно, что обвинять скаковых лошадей. Мне кажется, что это не очень правильно, но Мипимпа это делает, пишет. Это лошади разве виноваты в том, что им колят перед скачками? Примерно ведь об этом же говорил Олимпийский комитет, когда говорили, что, мол, спортсмены тоже люди, они тоже должны встать на, что называется, против допинга, выступить и так далее. А... 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
Вы знаете, я тоже вот так вот думаю, что вообще это госкомспорт, мне кажется, там надо все менять вообще, в руководство все. Вы понимаете, вот эти вот гонорары бешеные у наших футболистов, откуда они берутся? Мне кажется, там такая коррупция процветает, что просто это там, ну, ФТС там что-то, это вообще мелочь. Вот я так думаю.
Ответственность. Люди говорят об одном. Вот сейчас, кстати, Медведев говорит о трагедии в Карелии. Мы следим за лентами новостей. Срочное сообщение, заявление Медведева. Люди допустили там преступную небрежность и должны за нее отвечать. А мы опять возвращаемся к тому, что люди требуют ответственности. Чем более жесткой будет эта ответственность, тем, ну, что называется, тем жестче, тем лучше ее будут воспринимать. А в данном случае, насколько я понимаю, Путин пока только отстранил на время разбирательства несколько, ну, там, пару чиновников, я помню про пару или три человека. Люди это ведь наверняка приветствуют.
Да, приветствуют. И, в общем, большинство действий президента Путина они приветствуют. Именно потому, что сегодня это наиболее авторитетный политик. Вот, и рейтинги его остаются супер высокими. Ну вот по этому конкретному вопросу 89% нам сказали, что Путин поступил скорее правильно. Только 4%, что скорее неправильно. Вот. А речь-то шла действительно об временном отстранении от работы российских чиновников, которых международные организации обвинили в том, что они были связаны с допингом.
89%.
Но, да, очень много. Вот. Но опять-таки это же временное решение. А вопрос, что вот делать всерьез, так сказать, на стратегическую перспективу, потому что Олимпиада в Рио откроется и закроется. Вот,
спортом надо будет заниматься. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, это программа «Пиджаки». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это программа «Пиджаки». Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 2 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Мы говорили о спорте, об отношении того, к тому, что происходит вокруг Олимпиады с российскими спортсменами. Прежде всего, об отношении в российском обществе. Виталий пишет через Телеграм, напомню, пользователю «Говорит МСК-бот». Нужно писать теперь. Народу нужно, чтобы ответственность несли обязательно высшие чиновники. А то, как какая-то трагедия, так обязательно посадят стрелочника или уборщицу. Народу нужны посадки провинившихся чиновников, министров. Обязательно, чтобы в Лефортово они оказались. 126-й задается вопросом. Интересно, в Исландии есть госкомспорт или нет госкомспорта? То есть люди пытаются сказать, что государственная система управления спортом может быть не самая эффективная.
Да, вероятно, так оно и есть. Но, в общем-то, в Исландии живут 500 000 человек, если не ошибаюсь. У нас, в общем, 145 Вот, ну, поэтому равнять нас по Исландии, наверное, не стоит. Вот. И Исландия, насколько я знаю, никогда не была ни первой, ни второй, ни третьей, значит, в неофициальном командном зачете ни на одной из Олимпиад. Вот. А Россия и до этого СССР, в общем-то, такие места занимал. И, дай бог, еще займет. Вот. Поэтому прекрасная страна, но как в Исландии у нас не получится, говорю сразу. Давайте думать над тем, как у нас все это сделать, и мы будем это делать по-своему, по-российски.
Вот вы говорите, как в Исландии у нас не получится. Там такие же люди, как и мы. Ну, да? Чем они отличаются тогда?
Всем, ну, во-первых, там все друг друга знают, например.
А, ну, в смысле, до такой степени.
Там фамилии нету, как известно, там только отчество. Вот, там все знают свою родословную, значит, там, до 10-го колена и дальше. То есть, вообще, совершенно другой народ, чем мы. Не говорю, что лучше или хуже, но совершенно другой. Поэтому исландские рецепты для нас, увы, не сработают. Это даже не теорема, это аксиома.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы когда проводили опрос по поводу допинга, вы сами сказали, что спрашивали у людей то, о чем они не знают. И обычный человек, когда не знает, он отвечает, что эмоционально первое в голову приходит. Вот как вы считаете, а с какой целью проводятся такие опросы?
Я бы чуть поправил, не обязательно эмоционально. Скорее, если человек не знает, значит, то есть не имеет собственного какого-то такого глубоко фундированного, обоснованного мнения, то он воспроизводит социальную норму. То есть вот ему кажется, как вот правильно отвечать, вот он так и отвечает. Как правильно? Ну, одному кажется одно, другому другое. Это зависит от личного опыта, от круга, значит, друзей, знакомых, круга общения. Ну, и, конечно, от средств массовой информации, либо интернета, значит, в которых этот человек, так сказать, варится, чью информацию он потребляет. Вот, то есть он воспроизводит норму, и, кстати, не обязательно он должен быть эмоционален, он может быть совершенно холоден и бесстрастен. Значит, теперь почему мы задаем такие вопросы? Но вот этот конкретный опрос мы провели ровно потому, что это событие, отстранение части российских спортсменов от участия в Олимпиаде, значит, мы его провели ровно потому, что это было событие номер один по признанию российских респондентов. То есть мы каждую неделю спрашиваем, а вот что из событий прошедших 5-7 дней вам запомнилось? В спорте, в политике, в культуре, в международных отношениях, в экономике. И не даем никаких подсказок, а вот событие номер один мы стараемся поподробнее изучить. И вот с допингом, с допинговым скандалом, это стало событие номер один. Поэтому, конечно, мы задали серию вопросов для того, чтобы понять, что же людей так привлекло внимание их, вот, почему возмутило, какие эмоции вызвало, вот, какие оценки, кто прав, кто виноват, что делать, правильно ли ведет себя российская власть. Вот это некий набор вопросов, которые мы задали. И будем задавать и дальше, уверяю вас, такие острые темы на допинг-скандале не закончатся, жизнь будет подбрасывать их довольно регулярно, и мы будем снова приходить к людям, даже некомпетентным, но, тем не менее, имеющим право на свое мнение. А как вы думаете, в выборах участвуют люди 100% компетентные, те, кто читают политические программы партии участников, смотрят дебаты.
Значит, сейчас довольно многие говорят про избирательный ценз как раз.
Ну, говорят или не говорят, значит, в мире в целом избирательные цензы ушли в прошлое, вот, примерно лет 50, а где-то и 100 назад. Считается, что это не демократично. Вот. Поэтому даже если ты неграмотен, да, вот, например, Индия считается крупнейшей демократией мира, но огромная часть населения неграмотна. Вот, тем не менее, голосуют. Как голосуют? Да? Ну, а там у каждой партии есть своя эмблема, и вот по эмблемам выбирают. У кого-то там плуг, у кого-то там колесо, у кого-то, значит, серп и молот. Вот, и, тем не менее, работает демократия как-то.
Вот. Но все-таки вот в этой демократии, в этих сложных взаимоотношениях между людьми и странами, между странами и международными организациями, в итоге получается что-то новое. Вот сейчас Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета в Рио-де-Жанейро, дает пресс-конференцию. И вот что он говорит. Каждый человек имеет право на презумпцию невиновности. Это опять про российских спортсменов. Но обвинения против России были такими серьезными и безапелляционными, что российские атлеты были лишены права на общую презумпцию невиновности и понесли коллективную ответственность. И вот что он говорит дальше. Они должны понести наказание за ошибки своего правительства в ситуации с допингом. Ведь если это начать делать, то в следующий раз слово «допинг» меняем на что-нибудь другое, и каждый гражданин Российской Федерации должен нести ответственность за то, что какой-нибудь...
За ошибки своего правительства.
Совершенно верно.
Да. Ну, хочу только сказать, что слово «ошибки» здесь очень гуманное. Он бы мог сказать, что преступление. И тогда уж вообще...
Да, это он говорит о безапелляционных обвинениях, в общем, да.
Ну, я думаю, что суды, конечно, должны активно поработать, вот, но об этом будем говорить уже после Олимпиады. Вот, и я лично уверен, что многим еще придется принести извинения. К сожалению, они не очень утешат наших спортсменов, которые благодаря этому скандалу оказались лишены возможности побороться за олимпийское золото в Рио.
И все-таки, с вашей точки зрения, вот эта вот формула, они должны понести наказание за ошибки своего правительства, в такой-то ситуации она не будет больше использоваться?
Ну, всякое может быть. Мир пришел в движение, так сказать, порвалась связь времен. Сегодня происходит то, что еще несколько лет назад казалось невозможным и немыслимым. И вот это вот помешательство всеобщее и безумие, оно охватывает и спорт в том числе. Поэтому я поостерегусь, значит, давать какие-то прогнозы. Вот сегодня становится возможным то, что казалось любому здравомыслящему человеку невозможным совсем недавно. Поэтому, увы, увы, добро пожаловать в сияющий новый мир.
Наши чиновники не смогли отразить атаку на Россию. В этом они виновны, пишет 692-й. Еще теперь говорят, что Жуков, это глава Олимпийского комитета российского, сам предлагал не пускать спортсменов с погашенной дисквалификацией, пишет 126-й. Виталий пишет, а что, Международный Олимпийский комитет просто не может покарать Мутко и прочих, поэтому отыгрывается на обычных спортсменов. Ладно, Джеймс спрашивает вас, а вот ваши опросы, власть принимает во внимание? А бывает, что инициирует такие опросы?
Ну, не просто бывает, а регулярно. Значит, там заказывают, конечно, исследования. Но вот этот конкретный опрос по олимпийской тематике, он не был заказан. Это наша инициатива. И как он появился на свет, я вот только что рассказал. Наши респонденты назвали допинг-скандал событием номер один. Поэтому, конечно, мы тут же, значит, сформулировали анкету и провели исследование. Примет ли власть это к сведению или нет, не знаю. Надеюсь, что примет, вот, но какие выводы сделает, какие решения примет, это уж дело людей власти, потому что, ну, худшая власть, которую только можно представить, это та, которая принимает все решения по, так сказать, исключительно опросам общественного мнения. Все-таки мы выбираем власть, которая не обязана под нашу дудку плясать так и сяк каждый день, потому что у нас есть настроение, которое меняется, у нас есть некомпетентность, у нас есть желание... что сегодня жить хорошо, а завтра хоть трава не расти, будем решать проблемы по мере их поступления, да? А все-таки люди власти, они должны смотреть дальше, они должны заботиться о том, что мы с вами будем есть и как мы будем жить завтра, послезавтра, и что будет с нашими потомками. Именно поэтому мы во власти постараемся избрать не только самых честных, не только самых, так сказать, лояльных, но и самых компетентных, самых умных, самых талантливых. Они должны смотреть не на шаг, а на много шагов вперед. Ну, мнение людей, конечно, надо учитывать, но вот какие конкретные решения принимать, это прерогатива власти.
Это генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. У нас в программе так получается такая маленькая рубрика «Вопросы, которые мы задаем неоднократно Валерию Федорову». Следующий неоднократно задаваемый вопрос 118. Подскажите, почему результаты опросов в интернете сильно отличаются от аналогичных опросов, если вы их проводите?
Есть опросы научные и ненаучные, или, другими словами, репрезентативные и нерепрезентативные. Мы, а также наши коллеги из Фонда общественного мнения, из Левада-центра, если речь идет о России, если о других странах, ну, скажем, компания Gallup в Соединенных Штатах или Ipsos Mori в Великобритании и так далее, там и тому подобное, много интересных есть и хороших компаний, вот они все проводят научные опросы, методика их базируется на великом открытии открытие, которое сделал в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого столетия великий американец Гэллоп. Он научил нас проводить репрезентативные опросы, то есть позволил нам, опрашивая незначительную часть избирателей, узнавать о мнении избирателей в целом. В отличие от этой научной методики опросов, опросы, которые проводятся в интернете, ну, я бы их вообще опросами не назвал, чтобы ни путаницы не было, но раз уж их называют, ладно. Вот, они, за ними никакой научной методики не стоит. Поэтому цифры их ни о чем не свидетельствуют. Это вообще не наука, это вообще не исследование, это развлечение. Не больше, но и не меньше. В наш век все очень падки на развлечения. Вот даже есть такой термин «инфотеймент», да, то есть это новости, смешанные с развлечениями. Вот так называемые интернет-опросы, вот, или опросы уважаемых радиостанций разнообразных, это просто элемент инфотеймента. Люди слушают, люди что-то по этому поводу думают, как-то реагируют, занимают время, развлекаются, но не более того. Если вы хотите получать достоверные результаты, если вы хотите получать данные, на основании которых можно принимать какие-то решения, ну, то есть, если вы человек, которому по плечу и который облечен доверием других принимать такие решения, тогда, конечно, вам ни в коем случае не стоит обращать внимание на эти так называемые опросы интернета и СМИ. Доверяйте только научным опросам, которые проводим мы и наши коллеги.
И все-таки, вот, ну, к примеру, если в одном московском районе 1,5 миллиона человек, для того, чтобы узнать, что думают жители этого района, сколько человек реально достаточно опросить?
Ну, по разным вопросам разные. Скажем, если вам хочется понять, как, так сказать, определенную улицу переоборудовать или, может, переименовать, скажем, да, благоустроить, вот, то лучше вообще не жителей района в целом опрашивать, а жителей этой улицы. Да? Вот. А на самой улице, может быть, и не 1,5 миллиона, ну, я, по крайней мере, не знаю таких улиц, на которых 1,5 миллиона бы жило. Да? Вот. Но если действительно взять какой-то вопрос общерайонного значения, то, я уверен, от 600 до 900 человек нам вполне хватит для того, чтобы репрезентировать мнение населения даже столь большого района.
То есть до 1000 человек? Человек, чтобы узнать, что думает миллион.
Ну, вот для примера, в Великобритании, где, дай бог памяти, под 70 миллионов населения, общенациональная выборка – это около 2000 человек. В Соединенных Штатах бывает и поменьше, да, и даже и на тысячники можно.
Можно ли говорить в Российской Федерации об общенациональной выборке?
Безусловно, в Российской.
Сколько?
Ну, мы, скажем, 1600 опрашиваем, 1600 же опрашивают коллеги из Левада-центра, 1500 опрашивают коллеги из Фонда общественного мнения. Можно и больше опрашивать, без проблем, но чем больше, тем дороже. Вот. А наша задача опросить, во-первых, быстро, оперативно, да, чтобы информация не успела еще протухнуть, устареть, когда она будет уже никому не нужна. А во-вторых, по возможности экономично. Потому что исследование – это дорогое удовольствие, за них обязательно должен кто-то заплатить.
422-й спрашивает, есть ли разница, ну, во-первых, проводите ли вы закрытые опросы, к примеру, по заказу спецслужб, и чем они отличаются от открытых?
По заказу спецслужб, дай бог памяти, пока не проводили. В принципе, у спецслужб есть своя, значит, тоже, насколько я знаю, служба изучения общественного мнения в рамках Федеральной службы охраны. Есть такое подразделение, которое тоже опросами занимается. Вот они, видимо, в интересах ФСО опрашивают. Вот мы работаем для президента, прежде всего, для правительства, для различных министерств, ведомств. А вот это вот наши приоритетные заказчики, но, разумеется, не единственные. Вот, и частных заказчиков у нас много, компаний, некоммерческих организаций, зарубежных компаний или даже государственных ведомств тоже немало. Вот, да, и закрытые, открытые, понимаете, как я уже говорил, исследование – это дорогое удовольствие. Поэтому у каждого исследования есть заказчик. Кто-то должен это дело оплатить. И кто платит, тот и заказывает музыку, но не в плане того, что он предвосхищает результаты. Нет, ни в коем случае. Такого смысла в таком исследовании вообще нет. Зачем проводить исследование, если ты знаешь, что там должно появиться? Лучше сэкономить деньги, как говорится. Вот, нет. Просто он четко оговаривает изначально на берегу при заключении договора, какой будет режим раскрытия информации. Да? Никому, там, кроме заказчика. Или только, значит, определенному кругу лиц. Да, по закрытой рассылке. Или всем, но не сразу. Через 5 лет, например, когда информация потеряет актуальность. Или всем. Или часть всем, а часть не всем. В общем, все это юристами очень тщательно прорабатывается, закрепляется в договорах и строго соблюдается. Если будем нарушать, тогда, увы, будет юридическая ответственность, будем деньги большие платить, штрафы, и, в общем, ничего этого не хочется нарушать. Поэтому, конечно, мы закрываем значительную часть информации. Но наша, собственно говоря, миссия в том, чтобы как можно больше информации давать вам, выставлять на всеобщее обозрение. Поэтому, если хотите информацию по какому-то интересному вопросу найти, адресую вас на наш сайт в ЦУМРУ и на сайты наших коллег. Тоже массу небесполезной информации обязательно найдете по самому даже, наверное, в кавычках, закрытому вопросу.
Когда вы говорили о результатах опросов про отношение граждан России к событиям вокруг Олимпиады в Рио, вы говорили: добро пожаловать в будущее, которого мы прежде не видели. А вот то, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас, это ведь тоже будущее, которого прежде не видели ни мы, ни Соединенные Штаты Америки. А вы спрашивали про Трампа?
Безусловно, это одна из самых горячих тем 2016 года.
Граждане России действительно его любят больше прочих?
Ну, во-первых, его меньше знают по сравнению с Хиллари. Все-таки за Хиллари стоят и 8 лет президентства ее мужа Билла, и 4 года ее работы в качестве государственного секретаря. В момент, когда президент Обама инициировал перезагрузку неудачную, к сожалению. Поэтому Хиллари знают гораздо больше. Вот только 41% сообщил нам, что ему ничего не известно о Хиллари, и 9% затруднились ответить. А 50%, каждый второй, как-то смогли ее охарактеризовать. Как? Ну, бывшая первая леди США, это самая распространенная характеристика. Кандидат на пост президента США, американские политические деятели, бывший госсекретарь США, негативно настроены по отношению к России и так далее и тому подобное.
Погодите, стоп. То есть 40% граждан России говорят...
50% граждан России что-то знают о Хиллари Клинтон и смогли что-то о ней содержательно сказать.
А 40% говорят: я ничего не знаю про Хиллари Клинтон.
Мне о ней ничего не известно. Это 41%, да, и 9% затруднились ответить. Но на самом деле, если речь вести о зарубежных деятелях, то это очень высокий уровень информированности. Это я вот вам скажу. Совершенно ответственно. А теперь давайте сравним с Дональдом Трампом. 8% затруднились о нем что-то сказать, 60% сказали: мне о нем ничего не известно. То есть в совокупности пока только 32% опрошенных что-то знают о Дональде Трампе. Что знают? Для большинства он все-таки миллиардер, бизнесмен, богач, а не политик пока еще. Те, кто характеризует его как политического деятеля или кандидата на пост президента США, почти вдвое меньше, чем тех, кто характеризует его с точки зрения экономической его бизнесовой карьеры.
Подождите, вот Виталий тут сейчас пишет прямо, почему он так любим гражданами России, Трамп, естественно. Виталий не знает, что граждане России и не знают ничего про Трампа, получается.
Ну, 32% знают, вот, и когда мы спрашиваем эти 32%, значит, мы задаем мысли вопрос: а как это отразится на отношениях между нашими двумя странами, если все-таки он станет президентом Соединенных Штатов Америки? И вот дальше прогнозы. 36% полагают, ничего не изменится, 18% затруднились ответить, 12% полагают, что отношения двусторонние скорее ухудшатся, а 34% полагают, что двусторонние отношения скорее улучшатся. То есть это довольно большая группа, но если пересчитать на население в целом, то это треть от трети. То есть в целом только около 10% россиян сегодня уже настолько смелые, что могут дать прогноз. Трамп, как президент Америки, улучшит отношения с Россией. Если же говорить о его противнице Хиллари Клинтон, то с ней совсем все грустно. Напомню, каждый второй имеет о ней какое-то суждение, какую-то информацию. И вот спрашиваем их, что же с российско-американскими отношениями произойдет в случае, если она победит в гонке за Белый дом. 13% затруднились ответить, 29% полагают, ничего не изменится, а вот оставшиеся распределились очень радикально. Только 6% верят в то, что двусторонние отношения России и США в случае победы Клинтон улучшатся. 53%, больше половины этой группы, которая что-то знает о Клинтон, считает, что все пойдет на смарку, все станет еще хуже, чем сейчас.
Я все-таки хотел бы попросить вас прокомментировать. Виталий,
он... Ответ очень простой. Вот...
Любят или нет?
Нет, или их, конечно, мало? Не любят, но думают,
вот
что если... Ну, смотрите, выбор, увы, очень жесткий. Есть Хиллари и есть Дональд. Если победит Хиллари, россияне уверены, что между нашими двумя великими странами будет все еще хуже, чем при президенте Обаме. Соответственно, Дональд Трамп – это меньше из зол. он не так плох, как Хиллари, он еще не продемонстрировал каких-то антироссийских взглядов. Более того, то, что он говорит, вполне комплиментарно и по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину, и по отношению к России вообще. Он говорит, что не будет там размахивать, значит, мечом и оралом и совершать всевозможные гуманитарные интервенции. Он обещает сосредоточиться на внутренних проблемах Америки прежде всего. И это все, конечно, импонирует россиянам. В этом и кроется ответ на вопрос, почему же все-таки люди сегодня настроены скорее в пользу Трампа, чем в пользу Хиллари. Просто очень плохой имидж у Хиллари, очень плохой след она оставила в истории двусторонних отношений. Очень негативно ее вклад воспринимают и негативный прогноз россияне
дают.
Трампа
любят, но не он в этом виноват.
Я бы не сказал, что Трампа любят. Трамп стал заметен, потому что он яркий, эксцентричный политик, его невозможно не заметить. Вот, его слышат кое-что, по крайней мере, из того, что он говорит о России, то, что транслируется здесь нашими средствами массовой информации. Но говорить о том, что вся Россия в едином порыве, значит, уже бросилась на поддержку Трампа, это, мягко говоря, преувеличение.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Алишер, я из Узбекистана. Я просто все это слышу и видим по телевизору. Просто история не помнит такого инцидента, так как сборная России не пропускает в Олимпиаду Рио. Мне кажется, мой совет спортсменам, те, которые получили путевку в Олимпиаду, подавать в суд, начиная с Министерства спорта, заканчивая до ИАФа, заканчивая до арбитражного суда, всех надо подавать в суд, потому что это 100% выигрыш. Если человек получил путевку и не едет на Олимпиаду, так это же выигрышное дело. Почему они не подают в суд, я не понимаю.
Ну, пока, во всяком случае, они все говорят о том, что обязательно сделают это. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день, Егор.
Да, прошу, очень коротко.
Светлана Журова сказала, что наших ходоков из Мордовии дисквалифицировали только по одной причине, что допинг-проба крови показывала что-то такое непонятное. Но доказать, что это был допинг, ВАДА не смогла. Кому верить? ВАДе, нашей Светлане Журовой, которая сказала четко, что допинга там не было. Это наших ходоков, и просто помните, что может быть это допинг.
Скажите, Валерий Ильич, а вот это вот, это же такой вопрос стандартный, по разным вопросам его задают. Вот кому верить? Есть две стороны. Мы разобраться не можем точно. Мы не знаем, откуда заявление Журовой, откуда заявление ВАДА. Нас не пустят в лабораторию ВАДА. А как понять, кому верить?
Если не знаем, кому верить, то верим своим. Верим тем, кто имеет в наших глазах определенный авторитет, в том числе морально. И, конечно, Светлана Журова, как одна из наиболее известных и успешных наших спортсменок, к тому же имея уже, так сказать, политическую карьеру, вполне сделавшая успешную, вот она пользуется гораздо большим доверием, чем эксперты ВАДА, анонимные или, так сказать, известные. Вот. Ну и, кроме того, Журова же говорит вещи, которые для нас более приятные. Да, давайте об этом не забывать.
7373948. Слушаем вас, здравствуй.
Здравствуйте. Вы говорите, что спортсмены не должны отвечать за государство. Я вам напомню, что в свое время за апартеид была отстранена вся сборная Южной Африки, хотя ни один спортсмен, южноафриканец, не был виноват в апартеиде. Но это решение поддержал весь мир, в том числе и Олимпийский комитет Советского Союза.
Вот так вот.
Ну, да, наверное, это так. Напомню только, что у нас ни в СССР, ни в России апартеида не было и нет. Поэтому, мне кажется, этот прецедент к нам отношения не имеет.
757-й пишет о том, что никому нельзя верить. Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров. Я благодарю вас. Спасибо.